Сегодня мы все пришли в Дом Божий в ожидании. Я верю, что мы ожидаем, что Господь будет что-то делать с нашим сердцем, что-то говорить к нам. И это правильное состояние сердца. Каждый раз, когда проповедник готовится к проповеди, я верю в это искренне, потому что сам стараюсь так делать всегда. Мы ищем какого-то откровения, водительства Господнего. И когда я молился, о чем говорить на этой неделе, вот на протяжении этих дней перед воскресеньем, мне легла на сердце тема, которую я хочу делиться с вами, которая непосредственно связана с теми событиями, которые были на протяжении этой недели в нашей церкви. Я думаю, что вы все знаете об этом, участвовали многие в этом, что мы молились на этой неделе за исцеление. И кто-то приходил сюда для того, чтобы получить исцеление вперед, за него совершалась молитва. Возможно, за кого-то молитва с елеем, помазанием, молились пастора, служители, диаконы. И с верой мы приходили на это место. И хочется всегда видеть результат. И если кто-то реально получил исцеление, друзья, я хочу просить, чтобы вы не молчали об этом. Чтобы если вы получили ответ от Господа, не просто радовались внутри себя и говорили: «Слава тебе, Господь, ты исцелил меня», но чтобы вы могли засвидетельствовать об этом. Чтобы если Господь коснулся вас, вашего тела, исцелил какую-то проблему, чтобы вы как минимум написали записку, и чтобы у нас была эта обратная связь, и мы видели, что Господь действует в исцелении. Чтобы вы свидетельствовали на домашней церкви, может быть, когда-то вы будете свидетельствовать и здесь, но чтобы вы ни в коем случае не умолчали об этом. В то же самое время мы понимаем, что не все получили исцеление. И это правда. Мы понимаем, что порой мы молимся, но ответа нет. И более того, если быть уже совсем честными, то, наверное, больше не исцелилось, чем исцелилось. Порой мы молимся за исцеление и искренне это делаем, стоим в вере. Мы знаем, что написано в Иакова 1 главе 6-7 стих, что нужно молиться с верой, немало не сомневаясь, потому что если мы будем сомневаться, то написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Поэтому мы становимся в вере, мы верим, мы прогоняем всякие сомнения, мы стоим на твердом основании нашей веры. Мы знаем, что у Исаии написано, что Он взял наши болезни на Себя, что ранами Его мы исцелились. И мы становимся твердо также на этом слове. И мы говорим, мы провозглашаем это, мы читаем это слово. И здесь в прошлом времени написано, да? Мы говорим: «Господь, мы исцелились Твоими ранами». Да будет так. Мы знаем, что Господь сказал, что Он славы Своей не отдаст никому. И поэтому, когда мы молимся, мы понимаем, что вся слава принадлежит Господу. И это не мы делаем, это не наши заслуги, это не наша сила, но это действует Господь. И все, что есть в нашем сердце, мы направляем на результат. Более того, мы даже делаем так, как делал Иисус. И в последнее время мы все больше об этом говорим и слышим, в том числе здесь, со сцены, среди недели об этом проповедовалось, что нужно напрямую обращаться к проблеме и повелевать ей. И мы запрещаем болезням действовать так, как это делал Иисус, когда, например, Он пришел в дом Петра, и Он увидел, что теща Его больна, Он запретил горячке, и она оставила тещу. Точно так же мы, когда молимся, мы запрещаем болезням. Мы говорим, что они не имеют силы, не имеют власти. И вместе с тем мы видим, что все равно не всегда есть результат. Порой люди болеют, болеют достаточно серьезно и даже умирают. И, соответственно, у нас вопрос: так все ли правильно мы делаем и надо ли делать это вообще? Продолжать ли то, что мы делаем? И знаете, когда я начал размышлять над этой темой, вникать где-то в Писание, смотреть, что нам говорит Слово Божие, для меня однозначно вопрос свелся к тому, является ли вопрос исцеления связанным с вопросом искупления, с той Голгофской жертвой, принесенной Иисусом Христом. Связаны ли эти вещи? Если да, тогда совершенно другое рассуждение. Если нет, то тогда мы отбрасываемся во времена Ветхого Завета, когда люди просто лишь приходили к Богу, и они могли уповать на Его милость, больше лишь ни на что. Они все, что могли делать, это молиться, знаете, такой молитвой начинающего, я бы сказал, христианина, когда «Господи, сохрани, Господи, помилуй». И, может быть, Господь смилуется надо мной и пошлет мне избавление от моих страстей, каких-то страданий, которые я прохожу по этому миру. И, знаете, очень многие христиане в мире, в принципе, они остались на такой позиции. Все, что они понимают о Господе, это то, что надо прийти когда-то в храм, может быть, поставить свечку и сказать это: «Господи, сохрани, Господи, спаси, Господи, помилуй». Но не хочется, чтобы так понимали люди, которые рождены свыше, которые приходят в Дом Божий, в которых обитает Дух Божий, который имеет силу Его и которые помазаны свыше этой силой. Мне хочется понимать по-другому, и я верю, что это так, что Господь наделил нас силой свыше, что Он дал нам Духа Святого, Он поселил нас внутрь нас своего Духа, для того, чтобы мы могли идти по этой земле, совершая что-то другое, чем совершали люди, когда они жили во временах Ветхого Завета. Я однозначно вижу, что Голгофский крест, он разделил эту эпоху познания Бога на «до» и «после». И до этого это были совершенно другие взаимоотношения с Господом. Но когда пришел Иисус Христос, когда Он жил на этой земле, когда Он умер и воскрес, что-то совершилось во всем мире. Совершилось что-то особенное, чего люди все ожидали, чего все творение ожидало. И Господь Иисус Христос пришел сюда не просто так. Он пришел для того, чтобы тебе и мне дать силу и власть, которой мы должны пользоваться, живя на этой земле. Когда мы смотрим на историю сотворения мира, мы видим, как прекрасно и совершенно все создал Господь вначале. Это была совершенная гармония, это было настолько прекрасно, великолепно, все было настолько продумано, что Господь, даже посмотрев на это, Он сказал: «Весьма хорошо». Его сердце радовалось, он мог общаться со своим творением, они жили в его присутствии, они ходили в его присутствии, все было настолько прекрасно. И мы не знаем, сколько длилась эта картина вот такого прекрасного совершенства. Библия не говорит об этом, но какое-то время так продолжалось. Может быть, это было год, может быть, 100 лет, может быть, 1000, мы не знаем. Но в любом случае так происходило. И в то же самое время мы все знаем, что пришел момент, когда в этот мир пришел грех. И если хотите, этот мир стал поражен каким-то смертоносным, суперзаразным вирусом, который поразил все творение Божие, все без исключения, не только людей, не только человека. Но абсолютно все творение, оно было подвержено этому заражению. И мир как будто бы сломался, что-то пошло не так. И люди, и животные, и природа, все почувствовало бремя этого греха, этого вируса. Может быть, сегодня есть какие-то вирусы на земле, и люди пытаются остановить их распространение. Но мы понимаем, что этот смертоносный вирус греха, он был намного, во много раз страшнее любого вируса, который ходит сегодня. И он проник в сердце человека, он проник в внутренность его, он проник во все творение. И все творение, оно пришло в такое состояние, которым никак не хотел видеть Господь его от начала. И апостол Павел описывает это состояние так, он говорит, что мы знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. Он говорит, что это не то, что Господь от самого начала задумал. У Него был иной план. Он хотел видеть счастливыми людей. Он хотел видеть свое творение, живущее на этой земле, в совершенстве, в радости, в гармонии. Но все пошло не так. Скажите, знал ли Господь об этом с самого начала? знал. Но то Он и Господь. И тем не менее Он сотворил землю, зная, что туда придет грех, зная, что грех поработит человека, зная, что все испортится и все сломается. Он сознательно пошел на этот шаг. Вот представьте себя на Его месте, на мгновение, насколько это возможно. Представьте, что вы, будучи совершенными, рождаете детей. И вы знаете, что ваши дети, они сотворены для счастья, для прекрасной жизни, для того, чтобы они могли радоваться и ликовать. Но вы знаете, что они умрут в грехе, в беззаконии, и что они вечно будут мучиться в аду. Согласитесь ли вы на это? Или вы подумаете 300 раз, стоит ли им вообще рождаться в этот мир, если их ждет такой конец? Я думаю, что Господь рассуждал. И Он, прежде чем сотворить этот мир, услышал голос Сына Своего, который сказал, что «Отец, я готов пойти на эту землю для того, чтобы восстановить все то, что Ты сотворил вначале. Я готов пойти на эту землю, и я готов сделать так, чтобы творение избавилось от этого вируса греха. Я готов прийти на эту землю для того, чтобы начать восстановительную работу. Я понимаю, что так неправильно, и что это будет мне стоить очень многого, но я готов, потому что я люблю творение мое, потому что это возлюбленные дети мои. И я уверен, что есть выход из этого состояния. Я уверен, что Иисус Христос не приходил в этот мир для того, чтобы только лишь одного-двоих человек спасти, и все. Нескольких людей, которые откликнутся на Его призыв и пойдут на небеса с Ним, а остальной мир пускай он гибнет. Знаете, я когда-то еще, будучи подростком, серьезно задумался над этим вопросом. Я начал рассуждать, вот если Господь действительно так возлюбил свое творение, согласен ли Он на то, чтобы большинство творения погибло в аду и сгорело там? И лишь меньшая часть какая-то Его спаслась? На данный момент дела обстоят именно так, согласитесь. И мы видим, что большинство людей сегодня идет в ад. Нам не хочется этого. Мы понимаем, что сердце наше, если мы искренне любим Господа, тоже огорчается от этого. И мы верим и понимаем, что у Господа тем более сердце расположено к тому, чтобы спасти этот мир. И знаете, для этого и пришел Иисус Христос в этот мир. Для того, чтобы начать процесс восстановления своего творения. Для того, чтобы запустить этот процесс вспять. Для того, чтобы, если хотите, принести противоядие в этот мир, принести какую-то вакцину против греха и сказать, что возможна другая жизнь. Мир, послушай, Иисус Христос пришел сюда для того, чтобы избавить тебя от этого бремени греха, которое когда-то поразило тебя. Возможна другая жизнь. Возможна жизнь без греха. Опять в мире, который будет совершенным. Да, это отдаленная перспектива, но Иисус Христос однозначно пришел для того, чтобы положить новое начало. Иоанн говорит в 3 главе, в первом послании своем, в 8 стихе, он говорит, что Иисус и явился для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы начать эту работу, которая когда-то должна была начаться, работу восстановления. Дьявол пришел для того, чтобы поразить, для того, чтобы погубить, но Иисус пришел для того, чтобы начать восстановление, для того, чтобы что-то совершить. И мы читаем Новый Завет, и все Писание говорит нам об этом. Апостол Павел говорит об этом, его послание пропитано этим словом, евангелисты говорят об этом, Иоанн в Откровении говорит об этом, что Иисус Христос, когда пришел на эту землю, когда Он жил на этой земле, когда Он умер и воскрес, Он стал полновластным властелином этой земли. И это утверждает Слово Божие. Он стал властителем этой земли, Он стал господином, Он стал царем. И Он сегодня властвует на этой земле. Это так, друзья, и если даже мы не верим в это говорит нам Слово Божие, оно говорит четко и ясно. Колоссянам 2 глава 10 и 15 стих. Он говорит, вы имеете полноту в нем. который есть глава всякого начальства и власти. Всякого начальства и власти. Он продолжает и говорит, что отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. Иисус Христос является самой верховной властью. Нет никого, кто сегодня сильнее Его. И если до этого дьявол был царем этого мира, то отныне, после Голгофской жертвы, после воскресения Иисуса Христа, Он возвратил себе силу и власть. Он не делает это насильно. Вот вопрос, который порой возникает, почему тогда нет такой вот полноценной власти Его над этой землей. Он ждет, когда творение добровольно покорится Ему. Об этом говорит апостол Павел. И он ожидает этого, когда все творение, оно принесет свое сердце к Нему и скажет, да, Ты мой Царь, Ты мой Господин. Когда Иисус пришел на эту землю, Он пришел для того, чтобы положить начало новому царству. Царству, которого ожидали во все времена иудеи. Царству, которого ожидали люди, они все, в принципе, во всех народах ожидали какой-то новой жизни, лучшей жизни. И кого ни возьми, люди все понимают, что можно жить лучше. Даже это самый пропащий неверующий человек, он как-то верит, что есть какой-то лучший мир, в котором можно жить. И как раз-таки это и говорит, что в людях сохранилось, я не знаю каким образом, но сохранилась вот эта память о каком-то прежнем лучшем мире, в котором когда-то жило человечество. И люди подсознательно стремятся попасть в этот мир. И вот Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он пришел для того, чтобы положить основание новому царству. Царству, в котором будут работать совершенно новые законы. Законы, которые работали тогда, когда Иисус Христос только лишь сотворил эту землю. Законы, которые работали тогда, когда на земле появилась жизнь. Законы жизни, законы благословения, законы мира, законы радости, ни греха. Ни печали, ни слез, ни удручения, ни болезни в том числе. Мы понимаем, что болезнь – это часть проклятия, которое принес в этот мир грех. И когда я смотрю на эту тему сквозь призму Божьего прихода на эту землю, я понимаю, что Он пришел для того, чтобы восстановить во всей полноте свою власть на этой земле, во всех сферах без исключения. Мы читаем об этом. Мы читаем об этом у пророков. И помните, однажды Навуходоносору приснился сон. В этом сне он увидел истукана, который был сделан из различных материалов, из золота, серебра, меди, бронзы, железа и глины. И этот сон продолжался очень интересно, что от горы, написано, оторвался камень без содействия рук, и ударил в истукана, в глиняные железные ноги его и разбил их. И там написаны такие слова, что «а камень, разбивший истукана, сделался великой горой, наполнил всю землю». И мы знаем, что Навуходоносор, когда приснил этот сон, он пришел в смятение, он не помнил этот сон. И он искал, кто бы истолковал. И когда пришел Даниил, он принес толкование этому сну, я не буду пересказывать все, но он говорил, что этот истукан, он символизирует царство этого мира, которое есть, которое будут. Эти царства, они будут, может быть, сильными, может быть, будут великими. Но потом придет новое царство. Царство, которое обозначено вот этим камнем, который ударил в царство этого мира. И этот камень, он сделался горой и наполнил землю всю. И он говорит в истолковании, что в дни тех царств, не после них, но в дни тех царств, то есть во времена царств земных, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, но оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Аллилуйя! Я понимаю, о каком царстве идет речь. Даниил пророчествует о том, что настанут времена, во времена уже царств земных, когда на землю придет Спаситель. И Он положит основание новому царству. И это царство, оно проникнет во все сферы жизни. Оно распространится и наполнит всю землю до такой степени, что никто не сможет ему противостоять. И это царство будет вечно. Оно будет стоять навсегда. Это царство будет основано самим Иисусом Христом. И мы знаем, кто этот камень. Мы знаем, кто этот камень. Исаия пророчествовал, я думаю, что вы тоже все помните это пророчество. Написано: «Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Аллилуйя! Мы читаем, Иисус Христос сам об этом говорил. Он цитирует Исаию, он говорит, что он и есть этот камень. Камень, о который разобьются многие народы, но который станет главой угла, и на котором построится новое царство. Друзья, об этом именно и пророчествовали пророки. Когда мы читаем у Луки, 1 глава, 31-33 стих, ангел пришел к Марии, смотрите, в самом начале, Он провозглашает основание нового царства и рождение нового царя. И Он говорит, вот зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. И дальше Он продолжает. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Меня вдохновляют эти строки. И я читаю, я понимаю, что что-то особенное происходило в те дни. Люди были в ожидании, народ израильский был в ожидании. Они читали пророков, они знали, что исполнится это. Придет Мессия, и Он положит основание новому царству. Может быть, они другого царства ожидали, это так. Они ждали, что придет кто-то, кто свергнет власть Рима, кто станет царем у них, кто будет сильным воином. Но Иисус Христос пришел совершенно с другими целями. Он пришел положить не еще одно царство этого мира в основании своего начала, но Он пришел для того, чтобы основать новое царство, небесное, Божье царство здесь, на земле. И когда пришел Иисус, то написано, что Он проповедовал Евангелие царства. А апостол Иоанн тоже провозглашает в 11 главе, в 5 стихе в Откровении, он пишет, «Седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». О, это что-то особенное. Я не знаю, насколько вас касаются эти строки, но когда я перечитываю все эти места, вы знаете, нет времени приводить их все, их так много. Писание ясно и четко говорит, что это время, оно уже наступило. И оно надвигается все с большей силой, когда Царство Бога и Царство Христа, оно распространяется по этой земле. Иисус Христос, Матфея, 4 глава, 23 стих, написано, «Ходил по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Люди ходили за Иисусом, потому что они понимали, что в Нем есть что-то особенное, что это какое-то совершенно новое начало. И там, где был Иисус, за Ним ходили толпы, ожидая явления силы Господней, ожидая явления Царства Божьего на земле. Иисус говорил им, что нужно делать для того, чтобы жить в Царстве Божьем. Он учил их, Он повелевал им измениться, Он советы им давал, говорил, как нужно поступать для того, чтобы жить в Царстве Божьем, в согласии с Божьей волей на этой земле. И в то же самое время мы читаем, что везде, где Он был, Он являл силу. Он не просто проповедовал, Он приходил и являл силу. Сила Божия сходила во время Слова, перед Ним или после. И Он исцелял больных, Он изгонял нечистых духов Словом. Это была неотъемлемая часть Его послания. Он демонстрировал силу Царствия Божия. И людям это нравилось. Они понимали, что это не пустые слова. Это есть слово, облеченное в силу. Они чувствовали это. Они переживали это. Они искали этого, и поэтому люди ходили за Иисусом Христом. Они понимали, что это не пустой проповедник. Это не проповедник слова, это проповедник силы. И действие Божие распространяется через служение Иисуса Христа. Поэтому они искали Его, они искали каждый раз, куда бы Иисус ни пошел, и толпа стремилась за Ним. Они ожидали, что Иисус Христос принесет им избавление от того бремени, в котором они находятся. Может быть, люди не до конца это понимали, как я говорю. И об этом писали раввины иудейские, об этом пишут евангелисты. И когда мы читаем, то у них постоянно встречается это словосочетание, как «Царство Божие». Или, например, Матфей, он чаще использует такое понятие, как «Царство Небесное». И между ними нет разницы, по сути. Царство Божие и Царство Небесное – это одно и то же. Считается, что евангелист Матфей, он писал для евреев свое Евангелие. А у евреев, вы знаете, что особенно трепетное было отношение к произношению имени Господа. Они старались всячески исключить его из произношения. Даже сегодня, удивительно, вот евреи, когда пишут на бумаге даже слово «Бог» по-русски, они пишут «Б», потом черточку и букву «Г», для того, чтобы как бы не произносить всуе имя Господне. И поэтому у них было такое правило, они везде, где нужно было писать слово «Бог», они заменяли его каким-нибудь другим словом. Поэтому, когда нужно было говорить «Царство Божие», они говорили «Царство Небесное». Но они понимали, о чем идет речь. Другие евангелисты, они конкретно говорят «Царство Божие». И мы понимаем, что Царство Божие, оно было однозначно основано в момент прихода Иисуса Христа, Его служения на этой земле, и Его время продолжается. Мы видим это, друзья. Я хочу, чтобы вы увидели это. Может быть, нам кажется, что Иисус Христос, да, Он был здесь. Да, Он служил, да, Он работал, но Он же Бог. У Него это получалось, потому что Он Бог. Можем ли мы делать то же самое, что делал Он? И я смотрю в Священное Писание и ясно вижу ответ – да. Господь Иисус Христос заповедовал Своим ученикам делать то же самое. Он основал церковь на этой земле для того, чтобы она стала продолжательницей удивительного плана Божия. Плана по избавлению человечества от бремени греха, от этого вируса, который поразил все человечество. И сегодня, друзья, мы с вами, каждый без исключения, являемся продолжателями дела, которое когда-то основал на этой земле Иисус Христос. Я уверен, что когда Господь творил землю. Может быть, не все до конца понимали там на небесах, что будет происходить. И когда они видели, что человечество впало в грех, они недоумевали, как это можно исправить. Что будет происходить? Может быть, великие там на небесах даже думали, каков план Божий? Как возможно это исправить? Человечество развратилось до невозможности. Но апостол Павел восклицает и говорит, что через церковь сделается известным начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, что Господь был настолько мудр, что Он пришел на эту землю для того, чтобы передать силу свою, передать эту практику, которой Он пользовался на этой земле своим ученикам, а не своим ученикам, те своим ученикам, и основав на этой земле великую и сильную невесту свою, которая понесет его дело дальше, уничтожая, разрушая грех и распространяя благодать Божию по всей земле. Это то, что действует на этой земле. Знаете, нам хочется, чтобы это произошло мгновенно. Но постепенно это происходит. И это происходит, друзья. Если мы посмотрим на мир, как он выглядел до прихода Иисуса Христа. И на мир сегодня мы увидим, что это вообще два разных мира. Абсолютно разных. И если брать вот среднестатистическую страну, какое-то государство в то время, понимаете, что это было что-то ужасное. Я не говорю о цивилизации даже, я говорю вообще о принципах жизни, что это были постоянные войны. Постоянные. Люди жили в постоянном страхе. Не было ни одного поколения, которое бы не проходило через ужасные разрушительные войны, которые уносили жизни сотнями, тысячами, миллионами, в зависимости от того, сколько жило человечество на этой земле. Постоянно были какие-то эпидемии, люди изнывали постоянным страхом, рабство, дискриминация. Но когда христианство начало набирать силу, вы посмотрите, что начало происходить на этой земле. Люди начали понимать, каковы принципы Писания, каковы принципы Слова Божия. И может быть, если мы строим свое знание о древнем мире на основании Ветхого Завета, читая только лишь Ветхий Завет, как жил Израиль, то это совсем не та картина, которая была по всему миру около Израиля. Они жили по всем по другим законам. У них было все во много раз хуже. Но сегодня, посмотрите, эти принципы, они проникли во все законодательные системы всех стран мира. Сегодня все, что мы можем видеть, оно строится по принципам христианства. Все логичное, все разумное. Там, где христиане есть в стране, эти страны, как правило, в том числе и в цивилизации обгоняют остальных стран. Посмотрите на права женщин хотя бы. Это достижение христиан однозначно, когда женщина никогда ни во что не ставилась. Но сегодня мы видим, насколько поменялась ситуация в мире. Исчезло рабство. Люди сегодня могут без боязни выходить на улицы и не думать, что с ними что-то случится. Конечно, нам еще есть куда стремиться, но мир значительно преобразился. И когда мы смотрим на то, что окружает нас, мы можем радоваться, и мы однозначно понимаем, что это действие силы Божией, постепенно, которая вытесняет силу греха из этого мира. Может быть, кто-то читал буклет, который был в этом месяце, я как-то просил вас поднять руки, кто читал, и я увидел, что очень маленькая часть в зале читала, поэтому я позволю себе привести еще раз статистику, как распространяется сила Божия в церкви Святого Духа. Когда-то, в начале 20 века, Дух Святой по-новому излился на церковь свою. Люди опять пережили это особенное переживание, когда они начали говорить иными языками. Так, как когда-то в самом начале получили ученики. И знаете, с этого времени эта волна, она настолько сильно захватила христианство. Просто посмотрите на эти цифры. Если в 1905 году появились первые современные пятидесятники. Это были единицы. Несколько, может быть, человек. С них началось великое движение Божие. То в 1947 году это было уже 5 миллионов людей, которые говорили иными языками. В 1965 году уже 50 миллионов. В 1975 96 миллионов. И так дальше. Смотрите, последняя вот официальная цифра, которая есть на данный момент, которую я нашел, в 2014 году 631 миллион пятидесятников. О чем я говорю, когда говорю пятидесятник? То есть это люди, крещенные Духом Святым, говорящие на ином языке. Это не обязательно деноминационные пятидесятники, такие как мы с вами, потому что сила Духа Святого и вот этот дар говорения на иных языках, он настолько начал распространяться в последнее время на земле, что в разных конфессиях люди, которые искренне ищут Бога, они начали получать крещение Духом Святым. И в разных деноминациях, в разных конфессиях есть множество людей, которые сегодня тоже говорят иными языками. И нужно понимать, что если, например, католик получил крещение Духом Святым, он же уже не сможет остаться таким католиком, как был раньше. Даже если он и называется пока что так, он все равно уже будет совершенно другим человеком. И поэтому сами католики, есть такой кардинал Кох, который, это католический священник, который курирует, есть такой папский совет содействия христианскому единству. Он однажды выступил с заявлением, и он сказал, что сегодня в мире наблюдается удивительная тенденция, как он это назвал, пентекостализации христианства. По-английски пятидесятник – это пентекостал, то есть церковь пятидесятников. И если по-русски говорить, то какого-то опятидесятничества христианства, когда все христианство, оно превращается постепенно в пятидесятников. И он говорит, можно говорить уже о каком-то совершенно новом направлении, четвертом. То есть есть католики, есть православные, протестанты, а есть пятидесятники, которые захватывают все. И это происходит настолько быстро и настолько сильно, что это никак невозможно контролировать. Сколько церквей, которые сегодня открываются по всему миру. Может быть, в нашей стране есть какое-то время, знаете, такого, я бы не сказал застоя, раздумья, когда церковь, она достаточно сильно прогрессировала в 90-е годы, может быть, начало 2000-х, но сейчас мы как будто находимся в состоянии какого-то поиска, что делать дальше. И я искренне верю, что мы стоим на пороге чего-то большего, что мы на этом моменте не застряли для того, чтобы просто-напросто, скажем так, законсервироваться сами в себе и просто жить дальше, спасая самих себя. Нет. Я верю, что мы с вами призваны для чего-то большего, для того, чтобы идти дальше по этому миру и продолжать распространять Евангелие Царствия. И когда я смотрю на этот вопрос, с которого мы начинали, вопрос об исцелении через призму Царства Божия, то, о чем мы размышляли, вы знаете, для меня не остается вопросов. И я искренне верю, что Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он пришел для того, чтобы победить всякое последствие греха. Он пришел для того, чтобы, конечно же, разрушить сам грех, для того, чтобы даровать спасение человеку, но и для того, чтобы уничтожить своей жертвой на Голгофском кресте всякое последствие греха, в том числе и болезни. Получается ли у нас так, как получалось у Иисуса Христа? Не всегда. Но значит ли это, что нам нужно остановиться и не развиваться дальше? Нет. Значит ли это, что нам нужно еще больше усилий приложить в том, чтобы стать похожими на Иисуса Христа? Да. И когда я понимаю это, мне хочется еще больше ревновать об этом. И когда я вижу человека, который не исцеленный, мне еще сердце больше пробуждается, желание еще ревностнее искать этого, еще больше достигать, смотреть Священное Писание, рассуждать о том, что мы можем сделать для того, чтобы вся земля, каждое колено, каждый язык преклонился добровольно перед Иисусом Христом. И царство мира на самом деле соделалось царством Господа Бога нашего. Как это произойдет, я не знаю. Наверное, это произойдет не сегодня и не завтра. И когда мы смотрим в будущее, оно достаточно туманно. Мы слышим эти пророчества, мы видим их, читаем о них на страницах Священного Писания. Может быть, это будет через много поколений еще, я не знаю. Но я однозначно знаю, что сейчас происходит война. Война не на шутку, война не на жизнь, а на смерть. Война между царством Бога и царством дьявола. И мы с вами являемся участниками этой битвы. Согласимся ли мы на поражение? Или мы будем активными участниками этой войны для того, чтобы побеждать? Для того, чтобы являть силу Божию в каждом моменте нашей жизни? Знаете, меня вдохновляет то, что происходит у нас в церкви. То, что происходит в целом во всем мире. Я вижу, что это не только лишь наша тенденция. Многие и многие церкви, они сегодня поднимают свой голос, в том числе, за то, чтобы молиться за исцеление, то, чтобы искать этого, то, чтобы эта сила Божья действовала, чтобы люди освобождались от нечистых духов, чтобы люди могли в свободе своей жить дальше на этой земле, ища Бога и поклоняясь Ему. Вы знаете, порой, когда мы сидим, вот служителя здесь в церкви, на приеме, скажем так, то приходят люди разные, с улицы в том числе. Кто-то ищет помощи там, физической, каких-то денег просит. Кто-то приходит, потому что он хочет помолиться о прощении своих грехов. Но на протяжении вот, последних нескольких недель ко мне лично просто пришли с улицы несколько человек. И знаете, о чем они просили? Они говорили, вы знаете, мы слышали, что в вашей церкви Бог исцеляет. Я пришел, чтобы вы помолились об исцелении. Можете ли вы помолиться, чтобы Господь меня исцелил? И если такая молва идет о нашей церкви, знаете, меня это радует. Меня это вдохновляет, потому что я понимаю, что это та молва, которая шла об Иисусе Христе. И люди знали, идет Иисус Христос. И Он несет абсолютно новое послание, которое никто раньше не проповедовал. Евангелие Царствия, которое придет на эту землю, оно изменит ее. И земля уже никогда не сможет быть прежней, потому что пришел Спаситель мира. Потому что пришел Тот, кто будет изменять эту землю. Изменять так, чтобы она стала похожей на то творение, которое было когда-то в начале. Я жду этого. Я искренне жду этого. Может быть, я не увижу этого своими глазами, но я хочу сделать что-то большее для того, чтобы следующее поколение, оно еще ближе приблизилось к этому моменту, когда вся земля, она склонится перед своим Творцом и скажет, «Ты, Господь мой и Бог мой, и я буду служить Тебе. Пусть это будет так, друзья. Пусть каждый из нас станет реальным участником этого процесса и будет действовать в силе и славе живого Бога, который дал нам Духа Святого для того, чтобы идти и проповедовать Евангелие. Пусть имя Господне будет благословенно. Давайте мы, вставши, помолимся, призовем еще раз Его присутствие.